Здравствуйте, мы читаем книгу «Труды Рабаша», третий том, страница 1616, статья 24, главное, чего нам не хватает. Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Наиболее интересные вопросы будут транслироваться в течение урока. «Труды Рабаша», третий том, страница 1616, статья 24, главное, чего нам не хватает. Главное, чего нам не хватает, ощущение важности, цели, важности достижения целетворения, что означает, что мы не знаем, каким образом оценить нашу службу, чтобы знать, кому мы отдаем. И поэтому нам не хватает знания величия Творца, чтобы мы знали, насколько мы счастливы от того, что есть у нас право служить царю, поскольку у нас нет ничего, чтобы мы могли понять его величие. И на языке святой книги Зоар это называется «шхина в прахе», то есть понятие отдачи Творцу имеет важность как прах. И, разумеется, у нас не хватает энергии для работы, потому что без наслаждения нет силы работать. Но в том месте, где светит эгоизм, там тело получает оживляющую силу. Однако в работе на отдачу тело не чувствует, что от этого есть вкус наслаждения, и, разумеется, она просто падает под тяжестью груза. Но это не так, когда мы чувствуем, что мы служим важному царю. В мере важности царя, в этой мере есть у него удовольствие и наслаждение того, что обслуживает его. И тогда есть уже энергия, которая каждый раз дает силу, чтобы он смог идти вперед, поскольку он чувствует, что служит важному царю. И тогда, когда есть знание и ощущение, когда он знает, кому он отдает, в той мере, что у него была сила работать с намерением ради любви к самому себе, теперь есть у него сила работать с намерением ради отдачи. Поскольку тот, кто отдает важному человеку, считается, что он как будто бы получает от него. И поскольку у тела есть силы работать на получение, чтобы получить вознаграждение. Также и когда он отдает важному царю, есть у него удовольствие от этого. И отсюда понятно, что написано в предисловии к Талмуду Сарасферот, как сказано, дана мне. И если человек важный, то тогда она освящается им, потому что она получает от него удовольствие. И мы видим, что отдача важному человеку считается получением. Там приведено высказывание из трактата Кедушин, где сказано, что получение тогда считается отдачей. И мы можем тут понять и вторую сторону миндали, то есть то, что отдача называется получением. И тогда есть у него энергия, потому что он отдает важному человеку, и это подобно тому, как будто бы он получал от него. Поэтому у него уже есть сила работать. Из этого выходит, что нам не хватает только веры в величие Творца, и тогда у нас будет сила работать в виде отдачи.
Вопросы? Да.
Вопрос, откуда человек берет важность царя?
Прежде всего так. Мне понятно, что если вещь не важна, у меня нет энергии работать, чтобы достичь этого. То есть, насколько это важно, я это делаю. Или для себя, или для того, кого я люблю. Или для детей, или семьи, близких. То есть, если они мне важны, и это мне важно или важно им, это то же самое, и я готов вкладывать свои силы, есть у меня энергия для этого, иначе я не смогу работать. Я машина, которую необходимо наполнять важностью, и тогда я это делаю.
Им они немца...
Если я знаком с кем-то, просто так с человеком, и я с ним в таких отношениях, когда просто здороваюсь, вдруг мне раскрывается, что это великий человек, или мудрый, умный, сильный, высоко поставленный, важный в глазах людей. В соответствии с этим у меня к нему особое отношение, почтение или страх, или, может быть, расчет, в результате которого я могу насладиться, или расчет, что я просто близок к нему, отношусь к нему. Всевозможные виды расчетов, что я отношусь к нему, близок к нему, нахожусь рядом с ним, и тогда есть у меня энергия для работы, для того, чтобы отдавать ему, поскольку в ответ есть у меня какая-то польза. Это может быть начальник, может быть товарищ, с которым мне хорошо. И тогда нам просто хорошо вместе, мы наслаждаемся друг от друга, вместе идем куда-то на прогулку. И мы можем просто отдавать таким образом друг другу. И есть у нас энергия и связь. То же самое с Творцом. И если все мне рассказывают о том, что Он важен, или я родился в такой семье, которая все время мне твердит, Творец важен, Он влияет на тебя, все приходит от Него, слава Богу, и тогда у меня на самом деле, слава Богу, есть энергия, я каждый день делаю то, что мне сказали, то, что мне необходимо делать, Он дал нам заповеди, я должен выполнять их, и я делаю. Он говорит нам вести себя так или иначе, хорошо. Это хорошо в его глазах, поэтому ты должен делать, и ты делаешь. Это называется воспитание с детства. Так мне дали важность к этому. Или же я живу, и мне не дали никакого воспитания. Воспитанием называется важность в чем-то. Это называется воспитанием. Мне его не дали. И я неровен час вхожу в какое-то состояние, где испытываю напряжение, давление, в каких-то случаях раскрывается мне, что если я буду поставлю себя в зависимость от Творца, мне будет легче, и тогда верю, что это высшая сила, что это приходит от Него, или просто приходит ко мне такая мысль, ощущение, и тогда я развиваю важность к Нему, поскольку это наполняет меня, помогает мне, поддерживает в своей уверенности и так далее. И тогда я стараюсь быть относящимся к этому стремлению к высшей силе, ставлю в зависимость свою судьбу от него, он мне становится важен. Здесь можно рассказать тысячу всевозможных примеров на случаях, как это происходит с людьми, с животными, со всем миром по отношению к Творцу, когда то, что мне становится важным, я готов вкладывать в это, поскольку я могу получить от этого наполнение, уверенность, какие-то блага, что-то. Как я прихожу к Творцу в духовном понимании, когда это ради отдачи, не ради получения какой-то выгоды из этого. Как я могу это различить? Здесь большая проблема. Я вижу много людей, которые готовы отдать себя, готовы что-то делать, отдать свою жизнь, то, что называется во имя Творца, поскольку это так важно в их глазах. Является ли то, что они делают, самым большим эгоизмом? Или же это на самом деле мера отдачи и самопожертвования? Как я могу знать об этом? Ну, скажите мне. Как я могу проверить себя в каждую секунду, каждый день, когда я отношусь таким образом к товарищам, к жизни, к самому себе, к Творцу, ко всему? Отношения. Это во благо кому-то, ради отдачи называется, или во благо самому себе? Как я войду в эти расчеты и буду уверен, что это именно так? как я могу выстроить этот контроль? Без этого я не знаю. Без этого я мог продвигаться 20 лет и продвигался в обратную сторону по отношению к цели. Вместо того, чтобы продвигаться к отдаче, продвигался к получению. И я еще утверждаю, требую, где раскрытие, сила и так далее. Нет. А может быть, я просто шел в обратную сторону, когда говорят об этом лучше сидящий, ничего не делающий, который идет вперед без проверки, поскольку может идти в противоположном направлении. Сиди и не делай — это предпочтительнее в данном случае. И проверка, она проста. И очень-очень четкое, что я должен стремиться к тому, что я ненавижу. Очень просто. Я ненавижу кого-то, и если я хочу сейчас создать отношения с ним, отдачи, я должен любить его без того, чтобы отменять эту ненависть. Если я ненавижу кого-то, и у меня есть какие-то виды взаимоотношения с ним, я не знаю, что это за взаимоотношения, ради отдачи или получения. Если я отношусь к кому-то, и вследствие того, что я развиваю с ним систему взаимоотношений, начинаю пренебрегать им больше, чем раньше, это хороший признак. Это показывает, что я раскрыл свой эгоизм. И тогда, если я решаю, что я должен продолжать с этим, когда я делаю из своего ненавистника, из своего врага, любящего меня, развивая силу своего желания, пытаясь развить с ним отношения любви, у меня не получается, я прошу во время учебы, когда я произвожу всевозможные расчеты, ищу всевозможные уловки, как любить. И мне понятно, что любовь должна восседать на прежней ненависти, и это должны быть два ощущения вместе, как правая и левая линия, и я объединяю между ними и строю среднюю линию. И не отменяю ни одну из них. Ни правую, ни левую. Все преступления покроет любовь. Есть преступление и любовь. Поэтому я смотрю совершенно иначе на систему взаимоотношений. Раскрыла ненависть, хорошо. Сейчас раскроется любовь. Я пытаюсь, вижу, что не могу, подъемы, падения всевозможные, для того, чтобы я вознуждался в помощи свыше. И тогда я кричу Творцу «Спаси», а Творец называется средняя линия Кетер, который дает мне две линии, и если я нахожусь внизу, в средней линии, когда я прошу в Дадзнане, я прошу от него, и так это происходит, когда две эти силы, отдача и получение, две эти силы, по сути дела, приходящие от него, приходят для того, чтобы сформировать его в подобие ему. То есть две силы, с помощью которых я понимаю и чувствую, что называется кетером. Они всего лишь формируют для меня мою реальность. Поэтому у нас это правило должно быть то, что называется высеченным в нас, вот так запечатленным в нас, как печать, высеченным буквально, чтобы это было как программой моего отношения к миру, через которую я смотрю на все. То есть ненависть и любовь обе вместе. В таком виде я нахожусь в средней линии. Я нахожусь в средней трети Тиферет, в клипе нога, где я могу решить что-то. Иначе я не знаю, где я, в каком пространстве отдачи или получения и вообще где. Пока я не формируя эти две линии, я не хожусь в какой-либо реальности, которая могла бы определяться как реальность. И поэтому у нас есть подъемы и падения, их очень много, пока мы не вознуждаемся понять отсутствие только в правой линии или только в левой, что находиться в правой или в левой, это просто клипа, или Ишмаэль, или Исав. А если находиться в правой и левой, чтобы объединить их и подняться над ними, чтобы правая всегда находилась немного над левой, это всегда таким образом происходит, поскольку мы обращаемся всегда через правую линию, то, что называется, и тогда я вследствие этого выстраиваю среднюю линию. Средняя линия — это когда на все преступления покроет любовь, когда правая властвует над левой, но они поддерживают одна другую. Поэтому то, чего нам недостает нам через эту систему двух линий, видеть важность отдачи поверх получения. Если это не поверх получения, у нас тогда нечего проверять. Что проверять? Вообще ничего нет. Поэтому должна быть ненависть, должно быть отторжение. Поэтому человек, который не входит в среду товарищей, не хочет объединиться с ними, как будто находится в стороне, он хорошо, все в порядке, вроде бы хороший товарищ, спокойный, он вообще не относится к работе, не относится. И даже может быть наоборот, жестокий, взрывается все время, не способен. А у него внутри это происходит. Я не говорю, что это является внешней проверкой. Но каждый пусть проверит сам себя. Если я чувствую себя безразличным по отношению к товарищам, если это мне не мешает, это признак того, что я еще не начал раскрывать ненависти, уж тем более любви. Если я начинаю видеть, насколько я отталкиваю их, это уже высший свет, который действует и начинает светить мне и показывать мне, насколько я плохой, где мой эгоизм. И это не со всеми. Он, может быть, объединяется с другими. Хорошо, все в порядке, давайте поедем в пустыню, сделаем так и так. Все в объятиях, и нет ненависти. Ненависть может раскрыться только с помощью света, возвращающего к источнику. Это к источнику? Да, это к источнику. Это на пути к источнику. И после того, как он не отчаялся, это очень отталкивает его, и продвижение... Где продвижение, где Тора, где награда. И если он объединяется, поскольку так написано, нет выбора, такого рода расчеты, принижает себя, тогда он продвигается к состоянию, когда видит, что нет выбора, что на самом деле прийти к отдаче, к раскрытию Творца, возможно, только если он объединится. Он не способен объединиться. И тогда раскрывается ему, что объединение может быть только с помощью света, возвращающего к источнику. Когда он ненавидит товарищей, свет воздействует на него без его личной просьбы, направленной такой. Это раскрытие зла. Это называется «создал злое начало», «создал Тору в приправу». Это уже, когда он начинает в направленном виде относиться к высшей силе, чтобы проявилась в нем и дала ему возможность связаться с другими. И в этом тоже есть подъемы, падения, отчаяние. Есть такие моменты, когда он находится в беспомощности, не там, специально лишают его таким образом сил, пока он не достигает состояния, когда свет, возвращающий к источнику, все-таки помогает ему, и он начинает ценить их по отношению к ним он чувствует эту важность или к Творцу. Там тоже существует свои состояния и свой вид анализа, но это уже в пути. То есть всегда необходимо находиться, как сказано, Исраэль, Тора и Творец едины. И тогда он начинает проходить по этой линии. Когда Исраэль — это наполненный ненавистью, Тора — это возвращение к источнику. Когда над ненавистью он выстраивает любовь, высший свет выстраивает тебе любовь на ненависти. И тогда ты находишься в средней линии между ними, в правильном объединении между ними, раскрываешь Творца, и все это едино. В этом, по сути дела, и заключается наше направление.
Максим из Киева спрашивает, ненависть должна быть только по отношению к группе или ко всей жизни, ко всему, что происходит в жизни?
Ненависть должна быть к кли, в котором мы раскрываем взаимную отдачу, поручительство. Поскольку мы раскрываем ненависть, а разбиение, которое произошло в этом кли, еще до того, как мы начинаем познавать себя в наших корнях, а сейчас мы в обратном направлении, это называется снизу вверх, когда поднимаемся, раскрываем разбитое кли. Это называется раскрыть ненависть. А затем тот цвет апса, который должен прийти и исправить его. Когда он исправляет, это кли наполняется отдачей Творцу. Это называется раскрытием Творца творению. Да.
Нас спрашивает Моша из Мексики. В группе принимается решение по определенным действиям, которые увеличивают важность к цели. И есть товарищи, которые противятся этим решениям. Обязаны ли товарищи выполнять их?
Если они выбрали это, должно быть общее согласие. И это должно быть без проявления власти. Это должно быть в дружеских взаимоотношениях, в дружбе. Не так, как у нас произошло в Америке, когда мы не можем решить, где будет Конгресс. Почему? Потому что есть много мнений. Почему много мнений? И я поставил только одно условие. Это должно быть дешево и удобно всем нашим товарищам. А расчет с товарищами по всей Северной Америке. С товарищами, не с теми, которые могут прийти из селебритис, и, может быть, и люди снаружи, ученики, которые начали заниматься. Мы делаем это уже для старой гвардии, те, которые находятся с нами уже годы, и могут прийти все. Это, может быть, родители-одиночки, это могут быть старики. Те, кто с нами, это с нами. И нет никаких других расчетов, поскольку есть другие расчеты во всем этом расчете. Мы ничего не можем решить. И то же самое в группе, по всей видимости, то, что ты спрашиваешь. В этом вся проблема. И поэтому это время исправления. Подождем и увидим. Может быть, не стоит делать для всех этих групп конгресс. Для всех групп Северной Америки. Не положено им. Не заслужили. То есть они не приходят вообще. Нет взаимной работы. Нет связи между ними. Так ради чего? Я не знаю. Или просто дать возможность организовать это для другой группе. Как скажут, у них есть часть группы, которая может решать, часть не может. Обратиться к другой группе, чтобы сделала это, скажем так. Ну, например, в Северной Америке, это может быть как раньше в Торонто, или в Чикаго, или в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, неважно где. Там, где удобно всем. Это должно быть расчетом. Мы не говорим о Конгрессе, Яир. Мы просто приводим пример. Пример для выяснения, да.
Нас спрашивает Костя из Вильнюса. Каким образом можно раскрыться так, чтобы получить воодушевление от окружения?
Как можно раскрыться, чтобы получить впечатление от окружения? Это еще раз важность. Но эгоистическая важность. Мы начинаем именно с эгоизма, а потом свет влияет, влияет и влияет, и мы начинаем немного меняться. Можем уже начать со стороны, смотреть со стороны света, возвращающего к источнику, с нашей стороны, а затем со стороны света. Это зависит от меры воздействия его на меня. Так мы начинаем думать. Я результат этого. Он меня создал только в желании получать. Потом, когда он влияет на меня во время учебы или всевозможных действий, когда я должен тогда выбрать, что является более полезным для воздействия света. И тогда я начинаю чувствовать в себе, что я начинаю понимать, ощущать особенности, находящиеся выше моего эгоизма, когда я могу быть собой и противоположным себе. Уже есть здесь двое. Когда есть во мне какая-то часть, которая понимает, кто я такой, что я эгоист, что я такой-то и такой-то, и думаю так-то и так-то, решаю таким-то образом. И эта часть во мне уже существует. Может быть, она пробуждается лишь иногда, в каком-то мгновенном контакте, когда находится и нет, а может быть уже постоянным. И я могу решить, почувствовать, где я сейчас, с какой стороны я смотрю на мир, на себя, со стороны своего эгоизма, или же со стороны отдачи, или между ними, как я могу. Я могу находиться с одной стороны, с другой, производить выяснение. Да.
Нас спрашивает Дин Мухаммед из Казахстана. Что делать, если мне не удается преодолеть внутреннее отторжение, и все это изливается наружу?
Отлично, отлично. У меня было таких вещей полно. Это зависит от характера человека. Есть такие, которые более погружены в себя. И есть те, которые прорываются, взрываются. Это зависит от человека, от его характера. Это не важно. Есть те, которые более закрыты, есть те, которые вообще сидят дома, для того, чтобы, вместо того, чтобы прийти в группу. Есть те, которые специально приходят, чтобы покричать и посердиться, и разрядиться. Это уже внешнее проявление. На это не надо обращать внимания. То есть понять, что это проходит. Группа должна быть терпелива и устроена для этого, поскольку если это по направлению к исправлению, это, ты знаешь, как ребенок пачкается, кричит, но это все в пути.
Переходим к следующей части урока.